Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что такое успех в духовной жизни? Должна ли церковь быть успешной? Как служение Богу превращается в служение мамоне? И есть ли смысл соревновательности, когда мы говорим о церковном труде? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели,
зрители и так далее. Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня давайте поговорим про успешную церковь. Мы так любим часто говорить про успех в служении, всяческие конференции проводить, побеждающая церковь. Вот давайте посмотрим, что такое побеждающая церковь, есть ли она вообще в Писании. Давайте продолжаем, естественно, мы наш цикл с Петром «Неидеальный герой Ветхого Завета». Следующим неидеальным героем этого Ветхого Завета, кстати сказать, для меня это очень большой вопрос, потому что про этого пророка, ну, как-то очень мало можно сказать, в частности, и как-то покритиковать его. Ну, давайте попробуем поговорить про, наверное, одного из самых последних пророков Ветхого Завета. Десятый, значит, малый пророк, так называемый, да, десятая книга малых пророков, книга пророка Агея. Вообще уникальная книга во многом. И, собственно, нас будет занимать сам пророк Агей и то, что он говорил от Бога к народу, к Израилю. Вот, знаешь что, Петр, давай-ка с тобой для начала поговорим, что такое, вообще разберемся, что такое духовный успех вообще. Тебе это словосочетание не смущает?
Ну, в том смысле, что мы все стремимся к успеху, не смущает, а в том смысле, что его связывают с каким-то движением за Христом, и часто параметры мирские или параметры мирского успеха пытаются перенести вот в это самое движение за Христом. И здесь не складывается немножко. Здесь надо объяснять, что же такое успех в следовании за Христом, в ученичестве, да, и что такое успех с точки зрения мира, да. И это, по-моему, это две большие разницы, как говорят в Одессе. И здесь надо разбираться, в каких критериях мы придерживаемся. Вот прощение непрощаемого, да, это успех? Для мира – нет. Для следователя за Христом – да. Ну, последователя – да. Терпение, снисхождение, уступки – это успех. С точки зрения мира, ну, – вряд ли. Вот поэтому, когда мы говорим об успешной церкви, то тут надо выяснить параметры. Потому что на самом деле сейчас меряют успешность церкви, ну, насколько я понимаю, количеством приходящих на служение, там, не знаю, там, бюджетом церкви, способностью церкви оплатить какие-то миссии, наличием, может быть, здания. Ну, то есть такие параметры, которые, ну, не совсем, я бы не сказал, что они там совсем библейские. Вот. Поэтому, конечно, успех христианина – это вопрос, что такое успех, об этом можно говорить.
Знаешь, я прочитал за август пару книжек по церковному управлению и по, ну, скажем так, по церковной стратегии. Да? Вот как-то давно не читал, а тут мои друзья попросили меня прочитать и высказать свою точку зрения. Одна книжка мне просто, скажем так, сначала приятно поразила, потом неприятно. Вот. Одна книжка меня сразу неприятно поразила, и это неприятное ощущение осталось до конца этой книги, все более и более усиливаясь. Да? Несмотря на то, что и в той и другой книге есть какие-то здравые моменты. И вот что я подумал. Да? В обеих этих книгах ставится вопрос успешности церкви. Да? Вот, в одной из книг, так, знаешь, так с неким, значит, сомнением, да, вообще церковь, что такое успешная церковь, вот, и, ну, соответственно, параметры этой успешной церкви. Ну, смотри, да, интересно, что последние годы, ну, последние, там, скажем, десятилетия, да, в России, по крайней мере, да, часто такой вопрос поднимается того, а как вообще мы можем говорить об успешном служении? Что такое успешное служение? Ну вот нам нужны какие-то параметры, да, например, там церковь собирается, и вот она там была там 10-20 лет назад, там, не знаю, там 20 человек, вот и 20 человек осталось. Вот. Значит, что-то не так в церкви. Вот, то есть, смотри, несколько параметров успешной церкви. Это рост, да, ну, как бы физический рост членов церкви, да, соответственно, развитие служений, да, и вот успешная церковь. Насколько церковь достигает грешника, да, вот, грубо говоря, да, насколько, значит, церкви удается евангелизация, благовестие. Вот, пожалуйста, я тебе как минимум три параметра назвал. Как ты к ним относишься?
Ну, понимаешь, какая штука? Я наблюдаю за многими церквями, и, ну, поневоле приходится в этой сфере тружусь, и поэтому поневоле приходится сталкиваться. Я вижу так называемые менеджерские церкви, я вижу церкви, в которых есть просто здоровая атмосфера поддержки и принятия там, да. Есть церкви со строгостью и дисциплиной, и с какими-то дресс-кодами. Вот, и я могу сказать, что вот когда я говорю о разного типа церквях, то мне хочется, чтобы никто не обижался, да, и никто не думал, что я вот там сейчас поделю все церкви, вот эти церкви плохие, вот эти плохие. Нет, у каждой церкви свой какой-то, своя какая-то атмосфера, свой дух, церковь на церковь не похожи, но... Именно потому, что они не похожи, мы не можем стандартизировать и сказать, что вот эти параметры говорят об успехе. Вот одна церковь формируется из лидеров, допустим, молодежных лидеров. Понятно, что для них успех – это выход на улицу и привлечение людей. Другая церковь сформирована из побитой церкви, из разделенной. Для них успехом будет сохранение атмосферы, вообще сохранить себя в том состоянии веры, не уйти в мир там, да. Третья церковь стабильно большая, там вообще главное не допустить раскол, это тоже успех какой-то. Поэтому стандартизировать и говорить, что вот эти параметры я тебе предлагаю, давай мы на все церкви их оденем и будем все церкви мерить. Условия настолько разные, люди настолько разные, что... Я бы сказал, успех – это такая вещь тоже разная для разных церквей в разные периоды даже. Времена, обстоятельства, люди, государства, законы определяют успех церкви. Извини, что мы сегодня должны были разобрать вот пророка Агея, да, вот ты сказал, что Агей… Я бы сказал, что пророк Агей здесь в меньшей степени рассматривается, он всего лишь передает волю Бога. Но вот Зарававель, и Иисус, вот эти вот первые люди, они очень интересно, мы их будем рассматривать, я вот сразу оговорюсь. Вот. А так успех, конечно, и вот мы посмотрим, что для них, для Зарававеля и для Иисуса было успехом. Как они воспринимали свой труд, что у них получилось, что у них не получилось, и что на это говорит Господь. Вот с этой точки зрения посмотреть интересно, потому что как раз в этой книге сравнивается, ну, их, они как бы сравниваются с великими служителями. Вот по себе знаю, обычно пасторы, они смотрят и на количество людей в церкви, и там на атмосферу, это все правильно, но еще они смотрят на популярность. Ну, допустим, есть разные пасторы, у которых есть странички, которые публикуют себя в интернете, и это уже можно считать каким-то успехом. А есть пасторы, которые не публикуют себя, они не приспособлены к этому, но они просто хорошие, добрые люди, и с ними здорово, да, и с ними есть какое-то продвижение. Это успех, это не успех? Как это мерить, Игорь? Ты задал параметры, которые мы можем одеть только на какие-то из церквей.
Ну, ты же понимаешь, что часто служители, которые придерживаются такой позитивно скажем, такой маркетинговой модели, да, то есть что вот, вот церковь, да, ну, как, а как мы можем говорить об успешности? Как, ну, то есть церковь оценивается как бизнес-продукт, да, вот, как бы, вот он успешен, достигает он своего конечного пользователя, то есть вот тогда мы можем говорить.
Да? Можем ли мы, сможем ли мы продать Христа распятого? Купят ли его, да?
Ну, фактически да, ведь фактически именно так, да, то есть вот, то есть, например, оценка проповеди, да, безусловно, у нас должны быть какие-то параметры, мы как-то должны оценивать, вот, насколько, насколько действительно мы исполняем, да, служение и исполняем то, что нам поручил Господь. А, ну, когда говорится о том, что, о, окей, вот этот метод проповеди не работает, значит, давайте более эффективную модель найдем, да. У меня всегда вопросы насчет этих эффективных моделей. У нас есть комментарий, Евгений Панин написал, иосифовляне рулят. Вот если бы, Женя, ты бы пояснил свою глубокую мысль, мы бы с тобой попробовали подискутировать. Так что давай-ка, разверни-ка свой, приветствую. Да. Жень, очень рад, что ты с нами. Давай, поясни свои такие... Довольно интересный тезис, да. Так что вот, давай, окей, давай перейдем к Агии. Но для начала, друзья, мы очень благодарны, что вы с нами сегодня, и только благодаря вам программа «Погружение» выходит в эфир. И только, ну, Theos Media — это не коммерческий проект, поэтому благодаря вам наши передачи, мы можем выпускать в эфир наши передачи, и благодаря вашей поддержке они могут достигать людей, помогать людям. А у нас множество есть свидетельств, и, в общем, нам пишут люди о том, как передачи их поддерживают духовно, и, в общем, по сути, часто являются такой, ну, нормальной духовной пищей для людей, и это очень здорово. И поэтому мы рады, что вы с нами. И я очень хотел бы, чтобы вы продолжали нас поддерживать. Вы найдете ссылочку в описании к видео, можете пройти по ссылочке, выбрать любую сумму и любую удобную для вас форму платежа, чтобы поддержать наше служение. И также мы очень благодарны, если вы выберете референтный платеж, то есть ежемесячный, может быть, это будет небольшая сумма, но вы примете решение ежемесячно нас поддерживать. Благодаря вам еще больше людей могут услышать, увидеть наши эфиры, услышать Евангелие Иисуса Христа. Также, если вы находитесь в сложной жизненной ситуации, то вам могут помочь наши психологи-консультанты. Звоните на телефон доверия 8 800 333 1706. Сейчас он прямо над Петром, в общем-то, вот вы в шапочке увидите его, 8 800 333 1706. Это абсолютно анонимно и бесплатно. Итак, пророк Агей. Вот понимает ли он вообще вопрос успешности вот церкви, церковного служения, духовной жизни общины, народа Божьего? Да.
Каким-то образом он его поднимает, потому что задается вопросом, время ли вам жить в домах и жить вот хорошо, коли храм в запустении. Да? То есть вот этот вопрос поневоле поднимается. И он поднимается, знаешь как, он поднимается у Агея очень подкупающе. Сразу оговорюсь, Агея-то услышали. Многих пророков просто не послушались. Да, там, кого перепилили, кого забросали камнями. В общем, история...
Мне вообще интересно, что Агея, ну, в общем, по сути, две главы, да, да. И оно как бы прерывается, потому что народ услышал и сделал.
Да, да.
Вот просто... как-то... С просто точки зрения других пророков, ну, нет пространства, чтобы развернуться дальше, да?
Нет, есть пространство. Он говорит, что... И как он говорит? Он говорит, вот вы что не сделаете, у вас ничего не получится, да? То есть
сеете, не едите, значит, собирайте виноград и не пьете, да?
Да, не пьете, потому что не получается у вас. А почему не получается? Потому что храма нет. И вот тут... Вот этот Зарававель и Иисус, они же, ребят, сообразительные руководители, они говорят, так вот в чем дело. Вот как надо достигать успеха. Сейчас мы быстро вот этот храм восстановим, ну, как Господь хочет. И все, и тут же у нас пойдет. Очень подкупающая речь Агея. То есть тут даже, видишь, как получается, что есть большой-большой соблазн строительство храма превратить не в цель, а в инструмент достижение цели. И целью может быть вот в таком случае, вот в такой подаче, вот как мы видим вот в русском переводе всенодальном, вот в такой подаче мы можем увидеть вот, ну правильно, надо храмик построить, и Бог тогда благословит. Какие же благословения без храма? Конечно. И вот здесь вот я не буду против того, чтобы Господь благословляет, когда храм есть, но как только мы меняем местами храм на благословение, все. То есть вот реальность простая. У нас вот эта подача Агея, она сработала на все 100%. Вы послушайтесь Господа, постройте храм, и вот тогда вы заживете. И топ-менеджеры израильского народа, они управленцы, они там под царем ходят другим, и они просто правильно сориентировались и решили вот таким способом экономическое процветание для страны добыть и быстро отреагировали. Но это я ерничаю, конечно. Ты понимаешь, что это вот такой взгляд скептика на вот такой вот такую подкупающую речь Агея. Пожалуйста, вот вам экономическое процветание через строительство храма.
Ну, видишь, опять же, если говорить про пророка Агея, это ты меня все к своим любимым церковным лидерам, а я тебя вот, видишь, к проповедникам все, в общем-то, пытаюсь вернуть. Значит, Агей вообще, знаешь, такой один из немногих пророков. Ну, что у нас связано с пророчествами? Часто пророчество вписывается в исторические книги. Действительно, книга пророка Агея тоже, в общем-то, можно читать через книгу Ездры и Неемии, да, через вот, собственно, восстановление, возвращение после пленения, да, после такой мягкой религиозной политики мидо-персидских правителей в отношении оккупированных народов, да, возвращение их на свою родину, восстановление, собственно, Иерусалима, да, и восстановление храма, там три было потока, что называется, три потока беженцев, наоборот, как возвращенцев. Да. Вот. И, в общем, Агей, в общем, один из, скажем, катализаторов одного из этих движений, да, возвращения. Ну, во-первых, это впервые точно датированное служение. Да?
Ну, так. Если мы принимаем, что это там Дарий такой-то, Дарий первый, а если это Дарий четвертый, то это смещение.
Мы даже число знаем, 29 августа.
Да-да-да, вот, но начало, это, да? Если предположим, что это Дарий первый. Вот. А если это какой-то другой Дарий, кстати, мы не знаем, то это может быть смещение. Ну, здесь, и поэтому я думаю, что надо концентрироваться на сути того, что происходит. Посмотри, народ не готов строить, потому что мы только перебрались. Мы еще сами не отстроились. Еще не время. Надо вот немножко пообжиться, и потом вот только мы вот тогда храм начнем строить. Агей не позволяет им этого делать, или точнее Господь через Агея, он говорит, ну вот пока не настанет время храму, пока у вас ничего не наладится.
Вот, вы говорите, что значит настанет время храма? Да, давай разберем, смотри. Во-первых, в чем суть послания Агея к народу, кроме того, что, ну, кроме формального призыва, что нужно восстанавливать храм. Вот нужно восстанавливать храм. Это что с точки зрения Бога, который говорил через Агея?
Тут вообще все очень интересно. Посмотри, у нас с тобой завязано... Ну, мы понимаем, что Богу прежде всего нужны отношения. Вот как ни крути, в Ветхом Завете он об этом много говорит, и в Новом об этом. То есть вообще все построено на отношениях. Две самые большие заповеди, они об отношениях. Да? То есть как ни крути, отношения с людьми, отношения с Богом. Вот. И когда мы говорим, что Бог восстанавливает отношения, то он восстанавливает их через возвращение людей. Он восстанавливает их через возрождение храмового служения, через все вот эти формы, которые должны наполниться жизнью. И здесь вот очень интересно посмотреть на то, что вот ты говоришь, три волны возвращения. Вернулись-то, не очень много вернулось. Большинство-то осело там. И если мы вспомним исход, то там выходил весь народ. Хотел, не хотел, но вот так получилось, вышли. То вот возвращение...
Попробуй не пойди, я тебе так хочу сказать.
Да, да, ну, то есть там добровольно-принудительном порядке было. А здесь добровольный порядок. И когда вот добровольный порядок, это очень интересно, в добровольном порядке не все пошли. и не все захотели восстанавливать отношения с Богом вот так, как они были. А? Вернулись только те, кому было интересно.
Там вообще очень интересно. Если читать, например, книгу Ездра, а Ездра – это второй, да, поток возвращения, то когда Ездра сосчитал народ, который был там, ну, там, по подсчетам где-то около 5000, вот так вот, да, в то время как первый-то поток был 50 тысяч, да, человек. Тоже, кстати сказать, для народа не очень много.
Да, если немного, честно. Немного, да. Конечно.
Вот. Но когда они подсчитали, они говорят, слушайте, я что-то не понимаю, а левит это где? Где те, кто, в общем, собственно, должен делать все, что касается Бога, касается храма, касается служения? Мы-то ладно, мы пойдем, а левиты где? Кто служить-то будет? А левиты как-то не очень вдохновлены были этим делом.
Да, да, камень в огород служителей, согласен. Здорово запустил. Вот, могу сказать, что вот это возвращение... Смотри, Господь не пригоняет весь народ. Он ждет, кто придет. И вот те, кто пришли, те, кто отозвался, вот с теми можно восстанавливать отношения. И храм, восстановление храма, это вот как раз символ возрожденных отношений с Богом. Там все вместе. Возвращение, восстановление Иерусалима, восстановление храма, восстановление служения – это всего лишь символы того, что Бог восстанавливает вот эти отношения. Слово «восстанавливает» я много раз говорю, прошу прощения. Возрождает вот эти отношения. Это всего лишь символы, но они нужны. И когда Бог обращается и говорит, что не время, то есть вы говорите, что еще не время, слушайте, но вы вернулись для этого. Вы вернулись для восстановления отношений, и без возрождения храма не получится. То есть это одна из составляющих частей. Получается, что если вы вернулись просто обжиться здесь и жить, то зачем вы тогда возвращались? Смысл возвращения на землю – это восстановление отношений со мной. А без храма они, ну, судя по всему, пока невозможны. Вот так мне видится. Это большой комплекс вопросов. И храм здесь имеет вот такое большое значение, конечно, большое значение.
Ну вот смотри, Агей в самой первой главе, я ее называю такой мотивационной, да, значит, он обращается к народу и говорит, сеете и не получаете, да, и не едите, ну, соответственно, сажаете виноград и не пьете, и вообще вот посмотрите на все, что у вас есть, вы вроде как бы осели, все вам хорошо, на самом деле нет у вас ничего хорошего, да, то есть вот вы не получаете того, что скорее у вас постоянный убыток. И смотри, здесь мы как-то поднимали эту с тобой тему, довольно дискуссионную, даже как-то с тобой жарко дискутировали на эту тему, да. Очень популярная тема и очень популярная среди христиан, по крайней мере, и часто, кстати сказать, христианам это ставит вину, да, идея о том, что, ну, как бы, духовные, то есть проблемы человека говорят о его духовных проблемах. Проблемы человека говорят о его вот такой плохой духовности, скажем так.
Заболел, значит, согрешил.
Да, грубо говоря. Но здесь вот прямо такое послание идет, да, что, мол, вот вы сеете и не едите. Да? Вот скажи, проблемы в жизни верующего говорят о его духовных проблемах или нет?
Ты знаешь, я могу сказать, что не только в этом месте Писания, в Откровениях и в других местах Писания есть места, в которых Господь прямиком говорит, и положу ее и ее сыновей на одр болезни. Ну, то есть вот прямым текстом. Uh-huh. Да. Вместе с тем, в сообществе христиан есть и такие, которые кладутся на одр болезни просто потому, что заболели, а не потому, что Бог наказал. Вот что вот, ну, грех так действует, да, человеческое тело слабо.
Или для того, чтобы прославился Бог в его жизни, например.
Да, да, да. Есть те, кто атакованы сатаной. Есть разные ситуации. И понимаешь, в одном собрании, в одной церкви могут быть и одни, и вторые, и третьи. И даже если кого-то наказал Господь, у нас нет заповедей усиливать их страдания. У нас есть заповедь поддерживать, ободрять. Я даже скажу тебе больше, в нескольких местах Писания, у Исаии, по-моему, у Захарии, есть претензия Богу к другим народам, где он говорит, да, я наказал свой народ, но за то, что вы были к нему жестоки, я накажу вас. То есть То, что Бог кого-то наказывает, не позволяет нам относиться так же к этому человеку, как Бог, ну, в том смысле, что мы не судьи. Мы на том же уровне. А то, что нас не наказали, так это просто по чистой случайности. У нас всегда есть за что нас наказать. Вот. И получается, что, конечно, вот эти слова, они справедливые. Вы сеете и не можете пожать толком, вы сажаете и не можете собрать плоды. Да, но понимаешь... Получается, если вот так вот размышлять, то никто не может собрать плоды, никто не должен их собирать. Вот такая справедливость, она, если на всех распространяется, то никто. И получается, что у нас с тобой есть разные люди с разными мотивами болезни, да, или с разными причинами, но мы их не видим. Мы их не видим, мы не знаем, как нам относиться к этому. Или так скажем... Пасторская дочь заболела, давайте будем молиться, а заболел сын оппонента пастора, это ему за грехи. Это же маразм, если честно. Вот. Но здесь, да, здесь прямым текстом сказано, что вот за то, что вы не усматриваете интересов в строительстве храмов своих, у вас вот такая ситуация. Такое тоже бывает. Бывает и такое, Игорь. Так что...
Ну, да, у нас есть комментарий. Павел написал: «Думаю, что отношение церкви к имуществу изменилось со времени Константиновского эдикта, когда церковь, изгонимой, стала государственной, и не быть христианином стало немодной, даже опасным. Церковь получила под начало имущество языческих храмов». Ну, здесь, Павел, это все, конечно, прекрасно и замечательно, да, но мы живем не в состоянии государственной церкви, да, то есть христианство... И как бы особенно, если мы говорим про протестантство, да, мы можем говорить про разные формы, но здесь мне хотелось бы уйти из, не знаю, такого исторического, юридического контекста правового, да, вот в контекст простой духовной жизни, да.
Я думаю, речь, мы не будем сейчас валить все на Константина, потому что и во времена Первой Церкви были люди, которые пытались утаить из проданного, и чем это все закончилось, мы помним. То есть вот эта обычная человеческая жадность и обычная человеческая сохранить для себя чуть-чуть, а может быть и не чуть-чуть, она всегда была. Это часть нашей греховности, и с этим мы сталкиваемся ежедневно. Так что Константин здесь при чем? Ну да, он что-то сделал, но на нашей греховности строится то, что получается. Да? Когда при обилии нищих храмы покрываются золотом, Это не, тут не Константин виноват, это мы виноваты. Мы просто человек виноват, человек грешен, вот и все.
Ну, здесь, да, друзья, присоединяйтесь там. Очень благодарна, что вы пишете комментарии. И давайте поговорим, попробую по поводу успешности. Должна ли у церкви быть какие-то критерии успешности? Вот по этим критериям мы можем сказать, что вот церковь успешна или нет. Да? И вопрос, мы обсуждаем книгу пророка Агея, и, соответственно, мы обсуждаем очень важные вопросы. Один из этих вопросов показывает, как вы думаете, показывает ли проблемы человека, да, там, не знаю, там финансовые проблемы, проблемы со здоровьем, проблемы в его духовной жизни. То есть являются ли его проблемы, так сказать, показателем вот проблем духовной жизни, что вот человек идет не тем духовным путем или у него не те приоритеты. Как вы думаете, напишите нам. Да, продолжаем мы, собственно, разговаривать про послание-то Агея к Зарававелю и, собственно, Иисусу, то есть первосвященнику на тот момент, да, и возвращение евреев в, собственно, в Иерусалим, восстановление храма. И здесь вот видишь, как раз вопрос поднимается, ну, может быть, как тебе сказать, косвенно. Вопрос поднимается как раз тот самый, который я вначале поставил, об успешности церковного служения. Вот должна ли церковь вообще быть успешной вот с точки зрения вот таких просто банальных параметров, что ли?
Ну, не знаю. Вот если смотреть во вторую главу, там... Агей задает вопрос, ну, посмотрите, если так вот уж совсем упрощать все, да, если чтобы к тексту не обращаться, ну, посмотрите, разве этот храм похож, вот то, что вы построили, на то, что строил Соломон? Вот посмотрите, есть ли среди вас те, кто помнит, вот какой был храм? Да? И для чего он этот вопрос задает? Вот это очень важный. Потому что по неволе люди, которые служат, вот, пытаются строить храм, они пытаются, ну, как бы, вспомнить, а как было там, да, и смотрят на то величие, которое было у Соломона. Вот сегодня служители смотрят на кого? Давай мы, ну, на Коломийцева, на Шевченко, не знаю, на кого еще там смотрят? На МакАртура. На МакАртура, да, смотрят. И они по неволе стремятся к таким же успехам.
Ну, то есть, грубо говоря, давай, скажем, уйдем от персоналей, с такую общую картину. Смотрят на какие-то мега-церкви, да, и, в общем, пытаются понять, а что у нас не так?
Как бы? Да, да. То есть я с уважением отношусь ко всем людям, которых фамилии мы перечислили, нисколько не пытаюсь их там оскорбить, тем более, слушайте, кто я и кто они. Они состоялись, да. Вот. Но поневоле я как пастор тоже смотрю на их служение и понимаю, что вот они. И так или иначе мы сравниваем себя. Мы сравниваем себя даже не с теми большими, а с теми, кто рядом. Вот. И встает вопрос. Мы что делаем не так, что у нас не так? Да? Что мы не так делаем? Что мы еще не сделали, чтобы у нас так получилось? Вот. И этот же вопрос... Так или иначе, возникает у Зарававеля, который строит этот храм, и его просто вскрывает Агей. Он его вскрывает, он говорит, ну посмотри, это не похоже на Соломоновый храм. Более того, он говорит, он дальше добавляет, очень интересно, слушайте, вы и построить толком ничего не можете, так вы еще и народ нечистый. Чему не прикоснетесь, все нечисто, вообще ужасно все. То есть и по сути своей, народ должен был опустить руки и сказать, да, все плохо, ужасно. И в этот момент Агей говорит, ну, посмотрите, что я сделаю из того, что вы сделали. То есть вы сделали немного, сами вы не очень-то, как мой образ и подобие, да? Но я сделаю из-за вашего усердия, из-за вашего старания, из того малого, что-то такое, что останется в поколениях. И тогда мы задаемся вопросом, действительно Соломон построил огромный храм, и его разрушили. Кто у нас еще построил? Ирод Великий построил огромный храм, его разрушили. А Зарававелю сказано, что вот за его усилия, за его старания, за его горение, вот потому что, скорее всего, мотив его, может быть, и поменялся, а может, он и сразу был такой чистый мотив, или вот он по ходу строительства как-то сердцем загорелся и увидел, что не может много сделать, и непонятно. Но Бог сказал, что останется в поколении. Ты будешь человеком великим, да, ты вот прям не пройдет мимо меня вот твое усердие. И мне кажется, что когда мы говорим об успешности, то мы, вот с самого начала я еще говорил, мы упускаем те условия, в которых начинает трудиться человек, те ресурсы, которые у него есть, те возможности, которые открываются. Соломон был царем после великого отца. Он построил храм с огромными ресурсами. У Зарававеля не было ни людей, ни средств, ни возможностей. Они вернулись, они еще не обустроились толком. И сравнивать его строительство со строительством Соломона, ну, как минимум, некорректно. Поэтому, когда мы смотрим на больших служителей, когда мы смотрим на больших людей с успехом, да, мне кажется, не то, что мы не должны, у нас есть возможность просто сказать, ну и хорошо, что у них так, у нас по-другому, да, мы вообще в других условиях живем. Нельзя приехать оттуда, ну или, скажем так, нельзя Соломону прийти и сказать Зарававелю, ой, ты не знаешь, как строить. Вот я построил, а ты не знаешь, как строить. Потому что Соломон не был в условиях Зарававеля. Он не знает, что такое вернуться из плена и в ограниченных там, возможностях пытаться построить что-то. Поэтому, конечно, Бог смотрит на усердие и делает что-то такое, что наши малые усилия и наши малые успехи превращают в что-то большое, огромное. Вот так вот это видится мне. Поэтому сравнивать служение очень сложно. Очень сложно.
Ты знаешь... Здесь, как ты понимаешь, часто церковное служение, часто, вот, ну, часто, по крайней мере, когда мы слышим о проблемах того или иного служения или того или иного служителя, да, то там, в общем, как ты понимаешь, ничего нового нет. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, да, работает, как это не парадоксально. Но мы часто сталкиваемся именно с финансовым вопросом. Как получается, что служение Богу превращается в служение, собственно говоря, финансам, мамоне?
Ну, для этого существуют определенные силы потусторонние, которые... стараются. А, то есть,
ну, как бы, знаешь, очень просто, да, все, что бы не прошел, да бес попутал, да, вот и все.
Естественно, мы же не будем говорить, что это мы жадные, и мы искусились. Но я думаю, что вот в самом начале, когда мы говорили о том, что подача Агея может быть воспринята как, ну, знаешь, как возможность улучшить свое состояние с помощью строительства храма. То есть это выглядит так. Постройте храм, начнете лучше жить. Да? И тогда получается, что храм и служение – это лишь средство достижения цели. То есть это не цель. И вот в этот момент, когда у нас служение становится средством достижения цели, а целью как раз вдруг получается успех и, там, не знаю, может быть, достаток, вот в этот момент наше служение уходит от служения. Мы уходим от служения Богу. Мы просто служение Богу превращаем в служение мамоне именно потому, что служение Богу становится инструментом достижения цели. И такое случается. Увы, такое случается. Угу. Потому что служение Богу, особенно если оно большое, многоформатное, там, разнообразное, и действительно великая и славная, очень легко монетизировать. И тогда устоять сложно.
Есть комментарий у нас от Аллы. Алла написала: для меня книга Агея о строительстве храма, а не свое, в смысле для себя, прообраз христианской церкви как тело Христово. Говоря в любви истину, мы будем возрастать во всем, становясь таким же, как Христос, который является главой всего. Ну, вот и Алла приводит послание Ефесянам 4:15.
Это хорошо, что послание Ефесянам Алла приводит. Спасибо большое. Но мы говорим о книге Агея, а в книге Агея есть очень интересно много замечаний, которые мы пытаемся сегодня подчеркнуть. Ну, например, претензии Агея к народу, которые оборачиваются благословениями Божьими. Или подача просьбы Бога Агеем таким образом, что его не закидали камнями, а приняли и сразу пришли к строительству. То есть вот это интересно разобрать. Почему правители пошли навстречу Агею, хотя такая большая редкость? Вот. Поэтому интересно...
Почему правители пошли навстречу Агею? Вот, но, во-первых, нужно понять все-таки, когда мы говорим про правителей, мы говорим о лидерах Божьего народа. Да? Вот,
ну, конечно. Мы в меньшей степени говорим об Агее, потому что Агей здесь тот, кто передает мысли Бога, да, его пожелания, его волю, и передает это четко и правильно. Но реакция Зарававеля и реакция Иисуса, она для нас, мне кажется, в этой книге имеет большее значение. Что такая большая редкость, что люди вообще реагируют на пророка. На пророков реагируют... Я привык, что реагируют по-другому совсем.
Угу.
Вот так.
И, как конечно, вообще... Да. Угу.
И, конечно, мы, когда говорим о книге Агея, мне кажется, надо сконцентрироваться на том, что происходило здесь. Вот, потому что дополнительных мест из Писания, объясняющих нашу позицию в отношении любого служения, очень много. Но, знаешь, вот все Писание богодухновенно, и эта книга тоже, и в ней так много всего заложено, и такая великая актуальность, что, мне кажется, мы можем остановиться здесь, вот на этой книге, и много-много вытащить для сегодняшнего дня, о чем есть поразмыслить и о чем поговорить.
Вот так. Что мы можем из книги Агея применить для сегодняшнего дня? Насколько вообще это все актуально? Строительство храма, возвращение евреев из плена. Как это может помочь нам в нашем глобалистском мире, где мы там страдаем от пандемий всемирных и самых разных перипетий?
Такое ощущение, что я не умею объяснять. Мне кажется, я об этом только и говорю. Агей, ну, Зарававеля спрашивает, помнишь ли ты про храм Соломона? Есть ли люди, которые помнят величие храма? И Зарававель поневоле сравнивает то, что он строит, с тем, что было построено, и понимает, что он слаб, что он как, вот, как строитель и в подметке Соломона не годится. И тем не менее Господь говорит, что его усилия не останутся напрасны. Каждый служитель сегодня, который смотрит на то, что сделал, и понимает, что сделал немного, и получилось немного, и хотелось бы больше, конечно, для Бога сделать, но ресурсов не хватает, и, да и там, может быть, веры не хватает, может, праведности не хватает, может, я не знаю, усердия какого-то не хватает, может, талантов не хватает. Но Бог смотрит на сердце, на старание и говорит Зарававелю: а я вот то, что ты сделал, мне нравится. Я это возвеличу и продолжу. И когда мы сегодня что-то делаем, то мне кажется, что, знаешь, я боюсь кинуть камень в огород, чей бы то ни было, но мне кажется, одна из самых больших претензий к евангельскому христианству сегодня – это то, что мы говорим о том, что мы делаем, как много мы сделали, как много мы еще собираемся сделать и что нам еще сделать. А не мало ли мы сделали? А давайте мы сделаем. И везде мы. Что Бог в этом делает? Что Бог производит из того маленького, что мы сделали?
Да, дайте эту твою пафосную речь слегка это, остановлю. Вот,
да.
Как бы время, брат, время, да. Значит, в одной церкви такой наблюдал проповедник один слишком...
Увлекся,
да, пытался глагол подобрать. Ему говорит: время, брат, время. Так что вот хорошо, да, ты говоришь про такие вещи. А каким образом, да, это проявляется, каким образом это может нам помочь? Вот как мы можем отделить, что мое, а что Божье в этом? Да, кроме, понятно, что вот есть описание, есть какие-то принципы, которые, четкие принципы, ну, построение церкви, построение общины, жизни общины. А как мы можем в каких-то очень таких важных и будничных, может быть, церковных делах вот отделить Божье от нашего? Вот это мы делаем, а это хочет от нас Бог.
Фух, это еще один большой вопрос, который, ну, требует, наверное, отдельного рассмотрения. Но по даже лексике, по тому набору слов, которые человек воспроизводит, можно увидеть, где Бог и на каком месте. То есть мы сами себя выдаем, наши слова сами выдают нас. Один скажет: я был рад, что я оказался там, в том месте, и что Бог мне показал такие чудеса. Или я рад, что мне Бог открыл вот эти двери. Я рад, что я мог войти в них, и я могу, у меня есть возможность послужить, потому что Бог открывает это все. А другой скажет про то же самое служение: на сегодняшний день я проповедую 300 неверующим людям еженедельно.
Вот, знаешь, уже подташнивать ничего.
Вот, даже наш лексикон, вот наши слова нас обличают, потому что, когда мы говорим: я был рядом с чем-то великим, и Бог дал мне быть участником чего-то великого. Это один момент. Вот Зарававель был частью чего-то большего, потому что там был Бог. Потому что там был Бог. Где Бог в тех проектах, планах, стратегиях наших, масштабных завоеваниях, движениях? Это большой вопрос. Я никого не хочу осуждать. Я хочу просто... Ну, не то, что я хочу или не хочу. Мне видится, что... Нам нельзя упускать из вида того, что делает Бог. Наблюдать и смотреть. Наблюдать и смотреть. Он открывает возможности. Мы всего лишь пользуемся тем, что Он нам предлагает сделать. Мы входим в Его труд. А то бывает, что мы трудимся, и Он трудится. Это в разных местах. Мы входим в Его труд. Мы Его соработники. А если мы не Его соработники, а просто из последних сил выбиваемся, ну, значит, мы что-то не то делаем. Без того, чтобы видеть, что делает Бог, невозможно и трудиться для Него, мне кажется. Поэтому огромные масштабные проекты служения – это замечательно и хорошо. Но там, где есть Бог, даже маленькое служение становится великим. И даже такие небольшие вот, как бы, по возможности усилия там, да, или старания Бог увеличивает, потому что Он там. Мы служим, потому что Бог нам открывает. И вот когда есть Бог, а там вот у Зарававеля был Бог, да, вот он там присутствовал, он прям говорил, и люди вы так нечистые, да, и старание у вас такое себе, и храмик у вас маленький. Но посмотрите, что я сделаю из этого. Посмотрите и удивитесь. И мне кажется, что нам не хватает именно вот этой части. Посмотреть и удивиться, что же все-таки Бог сделал в нашей жизни.
Две иллюстрации к твоей пламенной проповеди позволю себе. Ну, конечно, конечно. Ты тут только идешь, ты проповедуешь. У одного моего друга совершенно чудесное видео, такую записочку на компьютере. Господи, если ты везде, то почему я все время оказываюсь где-то еще? Немножко об этом говорил как раз. Вот. И вторая иллюстрация. Я однажды присутствовал на обсуждении такого большого, глобального, межцерковного евангелизационного проекта. Да? Сидел такой очень известный служитель, и все, ну, там, соответственно, инициаторы рассказывали. Все, там были очень именитые, скажем, пасторы больших церквей там, и так далее. Вот, руководство там, ну, в общем, обсуждали все. И вот этот служитель, а как вы считаете? Ну, он сидел, молчал, он говорит, братья, а вы мне объясните, я все послушал про ресурсы, там, стратегию вашу, значит, то, что вы хотите сделать. У меня только один вопрос. А где в этом вашем плане человек, кому мы можем помочь? И вот этот один вопрос, он перестроил все обсуждение. Да, да, это человек уважаемый, и он, ну, скажем так сказать, если бы я сказал, вряд ли ко мне кто прислушался, да? А тут, в общем, сам духовный авторитет. Но мне кажется, что когда мы вот эти обсуждаем такие большие какие-то эволюционные планы, мы забываем о том, что мы служим человеку. То есть, вот, ну, собственно, церковь служит человеку. Да? Церковь служит человеку, который уже пришел в церковь, или церковь служит человеку, который еще не пришел в церковь. И когда мы теряем вот эту цель, мне кажется, мы теряем очень важное в нашем служении.
Ну что можно сказать? Можно сказать только аминь. Мы часто воспринимаем церковь как единицу, но это стадо единица, а в церкви человек единица. И я с тобой полностью согласен. Успех часто меряется отношением к человеку в церкви, а не к единице церкви, как стадо, как отара овец. Здесь очень важно понимать, что человечность проявляется в отношениях к слабым и немощным. И если слабые и немощные забываются, забиваются, удаляются ради здоровья стада, то это и есть стадо. А церковь – это место, где слабым и немощным оказывают помощь и поддержку, потому что человек сам по себе единица. Вот. И мне кажется, вот то, что сказал вот тот зрелый, взрослый мужчина, достойно всякого принятия, и служение действительно можно мерить, успешное служение можно мерить отношением к человеку, как к образу и подобию Бога. Это человек сам по себе единица. И если такая замечательная, улыбчивая, хорошая церковь может забыть об одном или двух, она неуспешна. Иисус сам по себе говорил, что пастор хороший, добрый – это тот, кто оставляет 99 здоровых и идет за одной упрямой и непослушной.
И все это мы сегодня, дорогие друзья, так как подошло наше время к концу, увидели в книге пророка Агея, наверное, одной из самых интересных по и своему посланию, и своему контексту, в том числе о том, что эта книга говорит нам о нас сегодняшних, о том, кто является нашим настоящим приоритетом. Большое спасибо, Петр, что пришел сегодня, и большое спасибо, друзья, что были с нами, писали комментарии. Каждый четверг мы говорим о том, как Библия нам помогает решать самые важные и смотреть на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
погружение. Время изменить свою духовную жизнь.